Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Возненавидели меня напрасно». Сегодня вторая, заключительная часть. Первосвященники вместе с книжниками и старейшинами тоже насмехались над Иисусом, говоря, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 42 и 43. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий сын». Эти слова они возложили на него ему в тяжесть. Однако он и действительно был этим. Какой это все же суд, когда люди не признают Христа, Господа Иисуса, Божьим Сыном? Какой это суд для современных людей, которые признают или видят в Иисусе Христе первого социалиста? Какой это все же суд для религиозных людей, которые признают и провозглашают Иисуса Христа организатором религий? Это слепая ненависть. Ненависть ослепляет, а путь ненависти – это досада. Сердить и раздражать является подарком сатаны и исходит из кухни алхимии сатаны. Слепая ненависть подтверждает их пророческое происхождение, как мы читаем в Псалме 21, стихи с 7 по 9. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Как Господь Иисус воспринимал их язвительные насмешки и как от этого страдала его душа, Святой Дух открывает нам тогда уже пророчески. А сегодня, после того, как Святой Дух уже более 2000 лет излит, Он сообщает нам это следующими словами в Псалме 68, стихи с 20 по 22. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Это ненависть людей по отношению к Иисусу без причины была ужасной. Дорогие братья и сестры, когда мы в Писании читаем и слышим пророческое слово о времени суда, то по этому случаю мы должны сказать, что в этом времени суда 70-й седьмины, во время которой церкви Иисуса уже не будет на земле, исполнится то, что из ненависти люди будут друг друга убивать. Тогда Бог больше не будет удерживать людей от этих преступлений посредством Святого Духа. Тогда не будет также ненависти без причины, но тогда будет ненависть по причине. Тогда откроются древние связи и отношения. Откроется древняя вражда народов, которую невозможно больше обуздать. Его любовь к мытарям и грешникам была безгранична. Так что вся ненависть и злоба людей не могли ее погасить. Как бы несравненно ужасны и горьки не были страдания Господа Иисуса вместе со всем, что об этом сообщает история, то он должен был еще претерпеть такие страдания, которые для него были еще ужаснее, чем все то, что до сего времени для нас было известно. Предчувствия выжили из нашего Господа Иисуса слезы и пот, как капли крови, когда Он в Гефсиманском саду молился, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». А также в послании евреям, глава 5, стих 7. «Он в дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В эти страдания ни сатана, ни люди не могли запустить свои руки, хотя дело сатаны и грехи людей вызвали необходимость этих страданий Иисуса для спасения людей. Страдания, о которых я говорю в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44, и в послании евреям, глава 5, стих 7, Иисус претерпел единственно под воздействием Бога. И это мы должны точно знать. Это произошло именно в тот момент, когда Бог сделал Иисуса грехом за нас. Этот акт является для Иисуса самым злым страданием, о котором читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это самое злейшее страдание Иисуса мы прообразно и очень ярко видим в жизни Иова, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса, и особенно в его страданиях. В страданиях Иова Святой Дух очень рельефно показал страдания Иисуса. Приведу всего лишь один стих из книги Иова, в котором мы отчетливо видим эти внутренние страдания Иисуса, о которых мы сейчас говорим. Книга Иова, глава 6, стих 4. «Ибо стрелы Вседержителя, то есть Бога, во мне, — говорит Иисус, — яд их пьет дух мой». Ужасы Божьи становятся в боевой порядок против меня. Прообразно мы должны себе это так представить. Бог должен совершить суд над каждым отдельным грехом, а ведь на Иисуса Бог возложил грехи всего мира. Суд над отдельным грехом мы видим в стрелах Вседержителя, которые становились в боевой порядок против Иисуса, чтобы своим ядом отравлять его дух. Об этих ужаснейших страданиях Иисуса мы не читаем в Евангелиях, а этот суд совершал над своим сыном только Бог. Со стороны Бога это было так решено. О том, что ради нашего спасения Бог сделал со своим возлюбленным сыном непосредственно перед его распятием, и при его распятии мы имеем прекрасный пророческий прообраз в Псалме 88, стихи с 38 по 45. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его». Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты, то есть Бог, возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю». В этом отрезке Писания мы ясно видим, что Бог принял все меры, чтобы дело спасения людей через жертву Его Сына не пошло в крив и в кось. Для этого Бог разрушил и заблокировал все пути к отступлению Иисуса. Но все то, что Иисус претерпел со стороны сатаны и погибших грешников, никогда не могло способствовать искуплению наших грехов. Этому искуплению способствовала только любовь Бога к людям, любовь нашего Господа Иисуса к погибшим грешникам. Этому способствовала только любовь Бога, которая рукой Бога возложила эти ужасные, несравненные страдания на Его святого и безгрешного Сына. Как говорит Писание, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия, глава 53, стих 5. Это значит, ради того, чтобы мы могли спастись и иметь мир, то наказание за наши грехи Бог возложил на Своего Сына, чтобы Своей кровью Он совершил искупление за наши грехи. Это искупление могло только от того исходить, против которого люди согрешили, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи с 3 по 5. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Наказание за грехи, которые преступник на себе нес или должен был нести, Бог переложил на того, который не знал греха. И согласно Исаии 53, стих 6, Господь Бог возложил на него грехи всех нас. Эти несравненные страдания, которые мы сейчас немного рассматриваем, претерпел наш достойный прославления Спаситель с 6 по 9 час, когда власть тьмы полностью объяла его, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 45 и 46. «От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама завахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И почему это так произошло? Почему Бог оставил своего возлюбленного сына одного в эти страшные часы его жизни в плоти на земле? Потому что, как говорит Писание у пророка Исаии в главе 53, стих 10, «Но Господу, то есть Богу, угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его, душа Иисуса, принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Но, как я выше отметил, этот факт Святой Дух еще сильнее выражает во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом свете нам невыразимо и торжественно светятся слова пророка Захарии в главе 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». В этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между людьми и Богом, между Богом и людьми, нам показана сущность Бога, как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет, а как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо греха. Бог допускает в Ветхом Завете, как мы читаем в Исходе, глава 12, стихи 12 и 13. «А я всею самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Бог допускал, если увижу кровь, пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Если при этом прохождении мимо домов израильтян Бог видел кровь, то Он сохранял им жизнь, потому что перед этим, при праздновании Пасхи, для каждой семьи должен был умереть невинный агнец, прообраз Господа Иисуса. Бог есть любовь, которая двигает его сердце отдать своего единородного Сына в совершенную жертву за грехи всего мира. Это Божья любовь к погибшим грешникам, с которой мы имеем здесь дело, и тот факт, что наказание мира нашего было на нем, двигает Божьим сердцем, чтобы возложить на своего возлюбленного Сына грехи всего мира. Что это в действительности значит, едва кто-то из нас может сейчас понять. В вечности, когда мы будем в славе нашего Господа Иисуса, то у нас просто захватит дыхание, когда мы все это поймем. Поймем, из какой глубины, из какой бездны мрака Господь Иисус нас спас. А Святой Дух говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил всех погибших грешников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Еще раз вернемся к словам Иисуса на кресте, когда Он громким голосом возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Так почему все же Бог должен был оставить Иисуса в этой его труднейшей ситуации жизни? Выше мы отметили, что в этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между Богом и людьми, нам показана сущность Бога как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет. А как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому это невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо грехов всего мира, которые Он возложил на Иисуса, чтобы их осудить. Как Отец, Он никогда не оставлял Своего Сына, и даже здесь, на Голгофском кресте. Прообразно мы это видим в истории Авраама с его сыном Исааком в Бытие, глава 22. В лице Авраама мы прообразно видим Бога Отца, а в лице Исаака прообразно видим Иисуса, Сына Божьего. Там мы читаем в Бытие, глава 22, стихи 6 по 8. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Как видите, Авраам и Исаак, то есть отец и сын, постоянно шли вместе, хотя в сознании Авраам знал, что ведет сына на заклание. Также и Небесный Отец никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлял своего сына одного. В дровах, которые Авраам возложил на Исаака, мы прообразно видим Голгофский крест, а в огне и ноже, которые Авраам взял в свои руки, мы видим средство для совершения суда над своим сыном, как и Бог вынужден был совершить над своим сыном суд над нашими грехами. Люди любят обычно тех людей, которые оказывают им добро. По этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 5, стих 7: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть». Стих 8: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Огонь, который однажды на горе Кармеле сошел с неба на жертву всесожжения пророка Илии, пожирал не только эту жертву, но и камни жертвенника и поглотил даже воду в канаве вокруг жертвенника. Вы знаете, конечно, эту историю. Об этом мы читаем в третьей книге Царств, глава 18, стих 38. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Для земного огня камни не являются пищей, а вода способствует его затуханию. Но огонь, который не спал с неба на жертву Илии, пожрал также камни и воду. Точно так он пожрал жертву Христа на Голгофском кресте, а также и камни нашей ненависти и поток наших грехов, представленный в воде вокруг жертвенника Илии. Любовь Бога совершенно иная, чем любовь людей. Какая все же великая разница между ними, какой мощный контраст! Люди обращают свою любовь к людям, а именно к таким, которых они находят достойными их любви. Это человеческая любовь, греховная любовь. А Бог обращает свою любовь к тем людям, которые без причины Его ненавидят. Я надеюсь, что все вы понимаете разницу между любовью Бога и любовью людей. Но Бог возлюбил нас без причины, без основания. Да не вообразит себе никто, что в глазах Бога мы чем-то являемся. Да не вообразит себе никто, что мы что-то для Бога сделали, что Он так мощно проявил по отношению к нам свою благодать в том, что принес нам в жертву своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, в Которого мы должны верить, чтобы найти искупление и спасение для жизни вечной. Но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, глава 5, стих 8. И в послании Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5, читаем похожие слова. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. В страданиях Иисуса мы с одной стороны видим ненависть человека, который в своем сердце имеет источник вражды против Бога. А с другой стороны мы видим великое милосердие Бога, источник которого находится в сердце Божьей любви по отношению к падшим в грех людям. Поэтому Голгофский крест учит нас двум мощнейшим компонентам. Во-первых, мы однажды ненавидели Бога без причины, а во-вторых, Бог возлюбил нас без причины. Аминь.